Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 19-е, 12-е. Доброе утро, здравствуйте. Доброе, да, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Гавроль, Вальдемар из тайги, Галина, Алексей, Истра. Приветствую тех, кто уже проснулся. И не просто проснулся, а уже пришел сюда в наш Телеграм, вот мессенджер. Дальше вас будет больше, но первое самое ценное. 113, нет, 106 только что было. Уже 113 794. Пару минут назад было 106 012. Я эту цифру оставил себе как знаковую. Как то число автомобилей, с которых мы стартуем сегодня. 51-53 километра в час скорость движения в центр и с центра. 12.68 такси. И сразу серьезная заявка на чемпионство этого дня в плане количества каршеринговых автомобилей. 27-780. По-прежнему не знаю, что все это означает. Я не знаю, где вы. Я вижу таксистов сегодня ночью. Ну, так, заметно проехал по Москве. И скажу вам честно, колоссально. Москва, ночная Москва, вечерняя так себе, но ночная Москва совершенно точно, это территория таксистов. Это территория такси, причем самых разных классов, самых разных автомобилей, от бизнес до эконома. Но в любом случае, это ваш город, да, преклоняюсь сегодня перед вами. Да, я таксистом будем говорить сегодня, потому что, ну, во-первых, я столкнулся вчера с вопиющим случаем. В сторисе это еще сегодня весь день будет висеть. Так, секундочку, почему у меня до сих пор 18-е? Я никак не могу понять, почему у меня не 19-е и почему я... Во, все, вот. Перелистнулась моя афиша. Да, вопиющий случай. В сторисе в Инстаграме можно посмотреть. Автоводитель через УТ, автоводитель. Можно зайти и посмотреть. Это район магистральных улиц. Мне кажется, там по геотегу можно даже определить. Район магистральных улиц, разворот под эстакадой, где, в принципе, предполагается всегда, во все дни недели, все 24 часа в сутки, всегда, без исключений, одностороннее движение, ибо это съезд, разворот под эстакадой, и как-то под этим разворотом оказался таксист просто тупо на встречке. Ну, то есть, представляете, да, вот вообразите себе любую эстакаду, которая сейчас перед вами. Вы проезжаете, может быть, каждое утро какие-то эстакады. Вот и представляете, да, себе разворот есть. Вот вы едете и уходите вниз, не на эстакаду, а вниз, чтобы развернуться и обратно ехать, скажем, в центр. Вот разворот для вас только для вас, только с вашей, вы только со своей полосы можете туда въехать. Представляете, навстречу вам, вы под эстакаду въезжаете, а вам в лоб такси. Хрясь вот так вот, ни с того, ни с сего. Но ощущение, что в какой-то момент... Ощущение нереальности происходящего. Ощущение сбоя в «Матрице». Помните «Дежавю»? Там было с черной кошкой, а здесь с желтым такси. «Солярис», по-моему. То есть такое чувство, что в какой-то момент человек вдруг материализовался здесь. Вот не было его еще. Я даже не знаю, как попасть туда можно. Его не было, и потом в какой-то момент вдруг вспышка света, зеленые ошметки зеленого облака, и он стоит уже на полосе. Даже не стоит, а едет. Ну, удивительное явление. Но до такси мы с вами еще успеем добраться сегодня обязательно. А пока я хочу познакомить вас с событием, которое, безусловно, должно взбудоражить абсолютно всех любителей. Раньше трилогии, потом серии стало больше, сейчас это вообще сага колоссальная. И это то, что мы с вами будем... обсуждать потом то, что мы сначала должны посмотреть. И я поздравляю нас всех, в отличие от всего мира, где премьера состоялась 16 декабря, у нас премьера произойдет 19 декабря. Ну, то есть сегодня это случится, и случится с нами Skywalker Восход. так называется эта вещица. Да. Вчера младший подходит и говорит: ну что ж дальше, что будет? Как смотреть, что будем? Ведь в анонсе сказали: заканчивается великая история скайуокеров. Потому что я успокоил его и сказал, что персонажей там в этой саге столько, что хватит и на мое, и на твою, и на жизнь твоих внуков при правильном подходе. А Дисней, на мой взгляд, субъективный, демонстрирует совершенно правильный подход к этой франшизе, франшизе «Звездных войн». Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более 40 лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрители ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край галактики и грандиозный финал фантастической саги. Я думаю, что уже после этого надо, ну даже если вы не в теме, но надо... Надо, товарищи, надо! Серьезно вам говорю. Иногда нужно дать себе труд сгонять в Париж, заставить себя просто палками выгнать и сгонять в Париж однажды. И еще в 2-3 десятка городов. И сходить все-таки на «Звездные войны». Выберите, что для вас проще. Красиво. Нет, вот сейчас будет еще эпичней. Еще красивее, да. Кто-то сегодня уже идет в 10 утра смотреть. Денис Сидоров, я вас прошу воздержаться завтра. А ведь завтра случится с нами, завтра случатся моторы. Я вас прошу воздержаться завтра от спойлеров и даже от упоминаний в моем присутствии о том, что вы там увидели. Лады? Потому что я буду подавать себе это блюдо холодным. Я буду подавать его себе в субботу в 13... По-моему, где-то в Москва-Сити у нас намечено просмотр в «Эфимоле», что ли. Так что до субботы рот на замок, и все, что видели, будем обсуждать в понедельник. Да, ну вот такая история. Все, на этом я считаю свой долг перед оригинальной трилогией и перед всеми остальными частями исполненным, и поэтому мы можем совершенно спокойно с вами внедриться туда, где у нас состоится тестирование нашей вашей акустической системы. У меня такая гарнитура, у меня такие роскошные наушники, что у меня это все и тестировать не нужно. Я и так знаю, как это роскошно. Вот. А вам, пожалуйста, сейчас сабвуферы не на максимум, ибо в какой-то момент треснуть могут. Но так вот, на восьмерочку. Нет сабвуферов, низкие частоты на десяточку. Заодно и узнаете, на что способна ваша акустика. Вальдемар из Тайги пишет о Сургуте, где минус 14. Вальдемар, у нас здесь в Москве есть чем вам ответить на ваши минус 14. И, между прочим, наши показатели куда важнее, просто хотя бы потому, что они рекордные, насколько я понимаю, за все время наблюдения температурки в столице. Ну как? Дальше еще будет. Нормально это для утренней гимнастики вашей. Ну что ж, я приветствую вас в нашем главном средстве. В нашем главном месте связи. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот в одно слово. Есть еще один ресурс, где вы читаете нас. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал. Заходите и без подписки не выходите. Радио говорит МСК. Ну да, можете. Я вам даю жесткий бит и низкую частоту, а вы можете поделиться, какая акустическая система у вас там в автомобиле и в каком. Довольны ли ей вот сейчас, вот теперь-то вы, наконец, ощутили ее возможности? Да. Доброе утро, Тимофей Чупанов, Кисточкин. Приветствую, Сергей Котов уже с нами. Ну ладно, расскажите тогда мне за движение. Я вам не скажу за всю Москву, я могу сказать только за то, что сам видел. Нормально все, на Кутузе хорошо, будьте внимательны в Драгомиловском тоннельчике, там что-то моют, чистят. И вообще будьте внимательны на съездах, потому что неожиданно совсем можно столкнуться с какой-то техникой. В общем и целом Москву приводят, как пелась в песне, умывают Москву к Новому году, насколько я понимаю. Продолжается аномально теплая погода, из-за которой начали распускаться цветы в Москве. Воздух в столице прогрелся до 5,4 градусов тепла к вечеру среды. То есть накануне вечером 5,5 градусов. У меня автомобиль показывал 6, видать, округляет. Данный показатель бьет абсолютный рекорд для 18 декабря, зафиксированный на трех столичных метеостанциях в 1886 году. В тот год температура поднималась до 5,3. Однако в 1886 году приличная была точность измерения температуры, хочу я сказать. 5,3 зафиксировали. В 22 часа температура в столице была уже 5,7. То есть к ночи не понижалась температура, а повышалась. Ранее метеорологи отмечали, что средняя температура в Москве за прошедшие дни на 5,5 градусов превышает норму. А Вальдемар из тайги присылает температуру в Сургуте минус 14. Вальдемар, вот у вас нормально все, а у нас здесь, похоже, что не очень. Так, ну ладно, это про погоду, давайте про движение. Где, как, зачем, куда въезжаете? Если знаете, если не знаете, попробуйте описать, что видите вокруг. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, чтобы дозвониться. МКАД, внимание, Дзержинский слева, Капотня справа, вот эта самая развязка, уход на Дзержинский. Здесь дорожно-транспортное происшествие, причем внешняя сторона и прямо вот здесь на съезде. Из-за того, что не очень много транспорта, пробки пока нет. Подъезды к Балашихе светофоры уже придерживают. Ну, а в остальном, да, в общем-то, я прекрасно вас понимаю, говорить не о чем.
Моторы.
Так, несколько забавных сообщений. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Я говорю, говорить не о чем, а вдруг есть о чем. Здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе, доброе. Ну вот, видите, вы дозвонились. Да.
Небольшой крик души. Вот каждое утро езжу на работу, в 6 утра выезжаю, слушаю вас.
Так.
И хотелось бы вот, может быть, вы поясните логику людей. Значит, согласно ПДД РФ, как говорится, левый ряд у нас идет для обгона, для всяких маневров.
Ну, в основном так должно быть, да.
Да, в основном, да, так должно быть. Но во втором ряду, то есть, грубо говоря, от левого ряда во втором ряду едут микроавтобусы, газели, все остальное, вот такой вот со скоростью 80-70 километров в час. И, соответственно, получается, как?
Не знаю, скажите. В чем проблема?
Логика этих людей. Ну, давайте вот так, если немножко логически рассуждать. Тормозной путь Toyota Camry. Беру просто вот первую попавшуюся машину. И газель, которая идет груженная 500 килограмм. Экстренное торможение... ДТП, правильно?
Да, так вы имеете в виду, что они в левой полосе пилят на газелях и на всем грузовом?
Да, совершенно верно.
Тут я с вами согласен абсолютно, но нужно точно понимать, что вот то, о чем вы говорите, если применять саму норму правил дорожного движения, то не занимать левую полосу, если я не ошибаюсь, мне кажется, что всякое может быть, могу и ошибаться. Но это жесткое ограничение требует от нас придерживаться его же, этого же ограничения на дорогах с разрешенной скоростью выше 80 км в час. Выше 80. Но ясное дело, что в городе это не выдерживается. А вообще я с вами абсолютно согласен. Когда на многополосном шоссе левый ряд занимают какие-то грузовички, во-первых, тебя здесь в принципе быть не должно, потому что тут вообще не правило левой полосы, а правило движения грузового транспорта, которое должно двигаться справа. Неважно вообще на какой дороге, но справа должно двигаться, если ты больше, по-моему, 3,5 тонн. Это во-первых. А во-вторых, действительно не очень понятно. Едет медленно, создает помехи. Едет быстро, просто становится страшно от того, что... Ну, оно же тяжелое, тормозная система у него другая. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе
утро, Москва, Алексей.
Алексей, да, взаимно.
Да, подтверждение могу сказать. Вот я по Люблинке, вроде более-менее нормально, но один деятель с щебнем на КамАЗе почему-то едет в левом ряду.
Вот тоже, и... пожалуйста.
А среди никого нету. И он так стремительно, знаете, там стартует. Такое впечатление, да, что у него 400 лошадей. Видимо... А не 100, там, сколько, 40, 120.
Потому что здесь само транспортное средство, спасибо вам большое, само транспортное средство наделяет человека некими качествами в нашем сознании. Ну вот мы, пример. Мы думаем, когда мы идем по коридору, по телетрапу в самолет, и вот в просвете телетрапа, когда заходим в салон самолета, немножечко видны боковые окна кабины пилота, и там сидят люди. И вот само нахождение людей там, в этой кабине, наделяет их в нашем сознании определенными качествами, набором качеств, правильно? Ну, то есть мы думаем, что, ну, во-первых, они умеют пилотировать самолет, во-первых. Во-вторых, тот, кто сидит в левом кресле, имеет еще и большой опыт и профессиональные навыки, чтобы быть КВСом, командиром воздушного судна. Да, и мы не знаем их лично, мы не перебрасывались с ними ни одним словом, мы можем даже не видеть их. Вот ты смотришь на взлетно-посадочную, ну вот на эту, где стоят самолеты. И вот по твоему мнению, каждый человек, сидящий в кабине, этот человек определенными качествами обладает, набором, которые позволяют ему выполнять эту работу, а именно пилотировать самолет. Истребитель. Вот сидит там внутри в истребителе, в нашем Су-57, давайте его возьмем, новейший, 5-го поколения. Мы думаем, что там сидит, ну, кто-то, ну, точно не ниже полковника, правильно? И он тоже обладает навыками, позволяющими ему пилотировать эту чрезвычайно сложную технику. Так, я думаю, по умолчанию в нашем сознании все еще водители больших, большегрузных автомобилей, самосвалы и все остальное тоже... Зачастую, к сожалению, в Москве так ошибочно наделяются определенным набором качеств. Мы думаем, что это глубокие профессионалы своего дела, что это люди уравновешенные и точно понимающие, что управляют автомобилем. Если он под грузом, то он может, ну, он весит десятки тонн. Знающие правила дорожного движения, знакомы вот со всем этим. Ну, то есть отдающие себе отчет в том, где и что они делают. Мы наделяем их. И, к сожалению, зачастую ошибочно. Потому что в конечном итоге там сидят просто обычные чуваки. Вот ровно те же, и это страшно, ровно те же, что выпиливают навстречку под эстакадой. Ровно те же. Может быть, даже вчера он гонял на Солярисе, а сегодня он... Или ни на чем не... Я не знаю. Это мое опасение. Я не знаком с профессионалами в этой области. Но я иногда смотрю... На поведение, даже не на людей, а на поведение автомобилей. Я даже в сторисе писал, это, вешал эту картиночку. Когда бетономешалочка по Кутузе 100 км в час, причем вращалась эта самая мешалка, это означает, что он был загружен. Полный, вот эта бочка полная бетона размешивается, и парень фигачит 100 км в час на этой дуре, которая весит примерно 1 000 000 тонн. Это тоже, да, проблема, я согласен. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Александр. Вы знаете, ну это же по вчерашней вашей теме, помните, утренней, насчет страховки, что делать? Я общался со многими, потому что вот по той же Кутузе они, ну, там стоят или еще что-то, подъезжаешь, смотришь, ну, там, общаешься, да, что вы тут делаете. Вот, а что так разворачиваться? Что вот вам вообще, что вот все равно? Да. Я говорю, А что, говорит, я наверху, я большой, говорит. Ну, это, да. Говорит, вы, это, говорит, вы меня бойтесь. У меня, говорит, только грязь с бамперов слетит. Я, говорит, свой бампер очищу, говорит, то, что внутри керхер не очистил, говорит.
Ну, то есть ощущение, ощущение компьютерной игры, как будто это GTA
ощущение
какое-то.
Безнаказанности. Безнаказанности. Это не компьютерная игра, это безнаказанность. Государство своим ОСАГО давным-давно дало вот эту вот безнаказанность, что, ну, вмажу я тебе, да иди ты вон разбирайся с моей страховой компанией, а мне наплевать, тем более, если машина еще служебная, все будет нормально. Это безнаказанность. Нету вот этого, помните, как вот, ну, вот вспомните вчерашнюю тему, что делать? Я, конечно, не призываю, но что делать? Помните в 90-е, да? Да не только в 90-е, раньше. Мы к машине-то по-другому просто относились.
Давайте так, да, спасибо вам большое. Давайте тогда начнем так. Мы как человечество, мы как народ, даже не нация, а как народ, мы как народ потеряли множество профессий. И если сосредоточиться на теме утреннего шоу под названием «Моторы» и отбросить все остальные профессии, не связанные с транспортом, то мы, к сожалению, утратили профессионалов в таких областях, как такси, мы утратили профессионалов в таких областях, как грузовые перевозки. Нигде, где-то, может быть, на лесоповалах до сих пор работают профессионалы. Но здесь сам рынок диктует условия. Правильно? Ну, то есть необходимости много, запрос большой, этот запрос нужно удовлетворять. Но его и удовлетворяют. Плюс мы знаем, кто занимается, наверное, кто занимается строительством и дорожными работами, везде, где используется тяжелая техника. И мы знаем, насколько это солидаризированные группы, национальные иногда, ну, или родовые, клановые, солидаризированные, но они вместе. Поэтому, получив заказ на что-нибудь, на строительство или на ремонт какого-то участка дороги, в этом заказе участвуют семьи, кланы, братья, кто угодно. Я думаю, не по профессиональному признаку подбираются, а просто так. Оселишь в грузовик, видишь, осилю, и брата бери с собой троюродного, и брата возьму, ладно. Ну все, вот и занимайтесь. Сильный-сильный ветер сдувает на МКАДе. Саймон Сергей, а ведь предупреждение про сильный-сильный ветер еще накануне было опубликовано. Это правда, и ночью ветер, порывы ветра могли достигать 20-22 метров в секунду. Это быстро. В смысле, это действительно сильный ветер, и порывы сейчас случаются, причем вот если с открытым окошком едешь, то прям какие-то такие хлопки, как будто бы даже вот петарды какие-то взрываются, потом понимаешь, что это порывы ветра врываются в скважину, в щель оконную. О чем это говорит? О том, что идет какой-то большой фронт, правильно? Ну, какой-то идет фронт атмосферный, который гонит перед собой волну ветра. Обычно так это происходит. Ну, я просто вот пытаюсь представить физику процесса. Какой-то фронт мощный, который выдавливает перед собой воздух, и этот воздух выдавливаемый превращается в сильный-сильный ветер. Это может свидетельствовать о скором изменении погоды. И это само по себе заставляет нас с вами пойти и посмотреть на прогноз погоды. Правильно? Правильно. Ну, а почему нет? Так, сегодня плюс 4, потом плюс 2, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 4, плюс 2, 0. Это до четверга, 26 декабря. Я дал вам московскую? Это Москва или что это? Или это Париж? Нет, Москва. Московскую погоду. Плюс 4, плюс 2, плюс 2, плюс 3 – это до воскресенья. И следующая неделя, конечно, неправда, но все равно тренд понятен. Плюс 4, плюс 4, плюс 2, 0. Ночью сегодня 2, потом плюс 1, плюс 2, плюс 2. Следующая неделя с понедельника плюс 3, плюс 2, плюс 1, минус 1. Явление атмосферное. Пасмурно, пасмурно, пасмурно. Дождь, 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 пасмурно, пасмурно. Я предполагаю, что когда будет идти дождь, то тоже будет пасмурно. В общем, ну вот как-то так. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Грузин.
Да, очень приятно, здравствуйте, доброе.
Роман, Россия, да. Величайшая страна. Страна, которая
абсолютно
должна
согласен.
Была быть лучше всех.
Вы знаете, вы бы видели глаза японцев, я из Токио когда летел, вы бы видели глаза японцев, когда мы в Шереметьево выходили. То есть эти люди не могли себе представить, что можно 10 часов пилить на самолете со скоростью 900 километров над одной страной и даже не долететь до конца эту страну. Они реально были в шоке, поэтому тут не поспоришь, страна великая, это правда.
Нет, я к чему это говорил, это самое, вот, да. На будущее, значит, вот, чтобы, значит, тему вы избрали, что я православный человек и вижу происходящее совершенно другими глазами. Вот.
Расскажите, а что дело... именно вы имеете в виду происходящее? Что, вот агрессию в том, что США в Сирии?
Я 46 лет живу в Москве, значит, да. Я грузин, я считаю, что Россия для меня это вторая родина. Вот.
Я абсолютно согласен. Но согласитесь, это совершенно не имеет никакого отношения к утраченным профессиям, к профессионализму в некоторых областях. Правильно?
Нет, я еще раз говорю, дайте договориться.
Пожалуйста, берите, договорите. Давайте.
Вот я почему сказал, что страна, которая должна была жить лучше всех во всем мире, она, да. Значит, вернута в нищету. И кругом,
не знаю.
Значит, враги России, значит, они по Кремлю гуляют, значит, и заседают у Путина. Вот.
Я, извините, я, простите, пожалуйста, у меня на двери в кабинет написано «Моторы». Утренняя развлекательная информационная программа с автомобильно-транспортным уклоном. Моторы. Вот это соседний кабинет. Про врагов, и вот это вот про то, что в кране нет воды, и про то, что если они размазаны, эти люди, по планете тонким слоем, то они удобрения, а если собираются в одном месте, то они куча дерьма. Вот про все про это, это просто, в смысле, ну, фактически это другое место, да.
Моторы.
Вот, тем не менее, раз уж мы с вами наметили тему утраченных профессий, я хотел бы начать с вашего позволения тему, которой мы вчера завершали информационный день. Опять же, в тележеньке для удобства нашего и своего тоже удобства. Хотя не рекомендуют специалисты по безопасности это делать, но тем не менее, все ресурсы у меня называются одинаково. Поэтому что в Телеграм вы зайдете, что в Ютуб вы зайдете, что в Инстаграм, проще всего искать по автоводителю. Автоводитель, только через УТ, не АВТО, а АУТО, автоводитель. Инстаграм, Телеграм, вот везде. И в тележеньке вчера я перепостил наше же сообщение, наше же, мы его сгенерировали, это информационное сообщение. В Госдуме предложили идею. А, извините, поддержали. Нет, там не предлагают, там поддержат. В смысле, ну, я не знаю, может, и предлагают, но в данном случае поддержали. В Госдуме поддержали идею обязать таксистов из стран ЕАЭС единое экономическое... Мы называем это таможенным союзом. Ладно, давайте так будем. Я не знаю, почему таможенный союз, но ЕАЭС. В Госдуме поддержали идею обязать таксистов из единого таможенного пространства Союза получать российские права. Стало известно, что Госдума предложила уравнять ответственность агрегаторов такси с перевозчиками. Наконец, то есть тут сразу несколько сигналов и несколько векторов. Во-первых, сигнал тем, кто выполняет заказы непосредственно, то есть таксистам. Профессионалам. Да, агрегаторам, которые, вот, деятельность которых приравнивается, насколько я понимаю, если не приравнивается их деятельность к работе таксопарков, то, во всяком случае, ответственность за то, что делают их профессионалы, которых они подключают к своему агрегатированию, ответственность будет ровно такая же, как и на тех таксопарках, которым приписаны автомобили. Одно из основных положений документа гласит, что водители и такси обяжут иметь российские права. Однако граждане стран единого таможенного союза, вот этого пространства, имеют право работать в любом государстве объединения без необходимости оформлять дополнительные документы. Казус налицо. Как этот казус будет решен, это вопрос скорее юридический и не сегодняшнего дня. Как для вас будет решена эта норма, если и когда она вступит в действие, вас, таксисты, я спрашиваю. Вот это уже гораздо интереснее, об этом через секунду буквально.
Моторы. Моторы.
6.32, мы продолжаем. И 158 162 автомобиля сейчас в столице. В начале программы полчаса назад этих тысяч было 106. Теперь 158. И немного сократилось количество каршеринга. Кстати, было 27 700 с чем-то, а сейчас 27 654. А количество такси, напротив, увеличилось 14 300. Хотя я уже говорил, как показывает, ну, просто эмпирический мой опыт, полученный сегодня ночью, пришлось поездить по городу. Ночная Москва — это, безусловно, территория такси. Ну так что же делать-то будете? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Алексей, хорошая новость, позитивная. Как оцениваете вы ее?
Да, конечно. Понимаете, вы правильно сказали, что
должны иметь права. Вот знаете, в чем вопрос? Если бы они их еще, как говорится, сдали бы, так что, соответственно, было бы, да, как вот, например, в Германии, например, там у меня человек уехал жить к
сыну. Чтобы он сдавал, когда покидает территорию. Чтобы...
Да, пойти, хотел поработать в такси, 4 месяца жил просто так.
Да.
Так ему спросили, во-первых, там медицинские, нужны полиса определенного порядка. Правила знания города, и, соответственно, еще плюс ПДД ихние. А у нас же как обычно?
Ну да. Напомните мне, пожалуйста, ведь это же сейчас не первый приступ осознанности со стороны Госдумы, и эта тема уже обсуждалась. Я помню, здесь, вот на этом месте, мы уже говорили о российских водительских удостоверениях для иностранцев, работающих в России водителем. Правильно? Уже говорили об этом?
Ну, конечно, конечно.
Да, и потом, после этого, когда какая-то группа иностранцев все же ринулась получать российское водительское удостоверение, вскрылась в одном из подмосковных городов шайка полицейских, которые продавали экзамены просто налево и направо. Иногда люди даже не приходили на экзамен, им просто проставляли все сдано. Правильно? Это тоже было про это?
Ну, естественно, было.
Да, спасибо вам большое. Я просто к тому, что, ну, как бы хорошая инициатива сейчас, снова хорошая инициатива, но только наша беда, вот беда территории, в смысле, это не людей беда, не институтов, наверное, беда территории, что я не знаю, как ментально мыслят иностранцы, все эти иностранцы, с которыми приходится общаться за рубежами России, это приветливые люди, которые настроены... Там, ну, когда это специалисты в узких областях, и по душам с ними никогда не общаешься. Вот я не знаю, как иностранцы... Может быть, вы жили долго за рубежом, и у вас есть такой опыт. Как там, за рубежами, в разных странах Европы или, может быть, даже в Латинской Америке, воспринимаются новации законодательные людьми? Но мне почему-то кажется, что примиряние новой инициативы моментально к тому, насколько она будет коррупционной, это такая чрезвычайно наша отечественная черта. Вот что бы ни происходило, где бы какие изменения, во всяком случае в том, что касается организации движения, правил дорожного движения, вот что бы ни происходило, вот даже если это по нашему требованию, и мы давно просили, чтобы это произошло, и это произошло, изменения происходят, мы тут же начинаем думать, как этим воспользуются правоохранители для того, чтобы еще больше поиметь нас денег. Правильно? Неправильно. Доброе утро, да, слушаю.
Роман, доброе утро, доброе. Игорь Москва.
Да, Игорь.
Вот, скажите мне, пожалуйста, как же они могут сдавать на российские права, если они не граждане Российской Федерации, если они не имеют паспорта Российской Федерации? Это что за беспредел такой?
Я-то вообще так со стороны просто смотрю. Я не знаю, извините. Я честно не знаю. Больше того, насколько я понимаю, сами правила Таможенного союза освобождают граждан стран, входящих в таможенный союз, от определенных процедур, которые нужны всем остальным иностранцам. Я читаю просто по общее сведение Таможенного союза. Трудовым мигрантам, гражданам государств, членов Таможенного союза, ЕАЭС, это Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, покупать патент на работу в Российской Федерации не требуется. Они приравнены в трудовых правах с гражданами Российской Федерации. Понятно? Но я не вижу здесь ничего про водительское удостоверение. С другой стороны, в общих положениях и сведениях Таможенного союза в документах, а также я читаю следующее. При выполнении работ и оказании услуг на территории Российской Федерации налоговая база, ставки, порядок взимания налоговых льгот, освобождение налогов и так далее определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Значит, некоторые нормы и общее положение Таможенного союза, учитывая то, что там приравниваются граждане, тем не менее, верховенство российского законодательства для тех, кто находится здесь и занимается бизнесом каким-то здесь, все-таки существует верховенство российского законодательства. Поэтому я думаю, что если в российском законодательстве вдруг появится норма о том, что хочешь работать водителем здесь, не просто быть водителем, а работать здесь водителем, заниматься извозом профессионально, будь добр, придерживайся норм законодательства. А норма такая. Надо пойти и получить водительское удостоверение. Как они там будут это делать, не будучи гражданами, еще что-то? Это вопрос всего лишь процедурный. Ну, насколько я понимаю. Тут другой вопрос. Вы-то сами что делать будете? Вот для вас это что означает, господа таксисты? Вы чего молчите? Доброе утро. Ваша судьба решается, а вы молчите. Слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Ковроль.
Да, Ковроль.
Значит, маленькая ремарочка. Значит, да. Уже пытались нас ввести такую систему.
Я помню.
Российские права.
Да.
Значит, я в то время как раз заканчивал свою карьеру в такси, да? И, значит, беседу у нас сейчас тормозили, проверяли именно права, значит, на предмет российский или нет.
Да.
И я спросил у гаишников, и что как. И они развели руками. Они говорят, а, да, ввели закон, типа, что вот, а процедуру, а что потом делать с этим, они не знали. То есть, по идее, вот одно задержали они, вот, у него права не российские, он с такси. Что с ним делать? Расстрелять, вывести его за угол? Нет. Угу. Значит, нужно его арестовывать, значит, вызывать миграционную службу, составлять кучу протоколов, значит, угу. какой-то привод. Короче, закон придумали,
а давайте...
механизм выполняем. Что дальше-то делать? Ну, поймали его. Поэтому им будет ровно то же самое.
Вот я согласен абсолютно. А давайте попробуем, ну, в смысле... Вот как проблемы шерифа, эти проблемы рабов шерифа не волнуют, вот ровно так же и обратный процесс, и проблемы шерифов тоже не должны рабов волновать. Поэтому как там они будут, нормы, санкции, как они будут, что они будут делать, это не такой вопрос. У меня, я бы хотел просто остаться вот здесь обычным человеком в обсуждении этой темы. И по-простому вы уж... Простите меня за простоту. И по-простому спросить. И чё? Но вот российское водительское удостоверение. И чего? Вот как это помешает товарищу в полосатых с лампасами из 90-х трениках и шапочке помешает въехать на встречку под эстакадой? Вот каким макаром это изменит его? Как это изменит водителя бетономешалки, который фигачит 100 км в час по Кутузе? Вот наличие водительского удостоверения каким образом изменит этих людей с точки зрения их подхода вообще, в принципе, к нахождению, вот к пользованию нашей транспортной системой? Вот каким макаром? Доброе утро. Вот нарисуйте мне эту схему, как он вдруг преображается, трансформируется, получив карточку российского удостоверения водительского. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ты недобрый. Да, ничего не изменится, но я работаю в такси. Вот. Ну, российские права... все дела, все прекрасно, все хорошо. Они, видите, что-то хотят вроде как поменять такси, что мы бьемся очень много и тому подобное. Вот. Ну, заходит, мне кажется, не с того края, потому что...
А с какого края нужно зайти? Давайте покажем, какой...
С той стороны, может быть, вот тех самых агрегаторов, на которые был бойкот, а после бойкота агрегатор Яндекс.Такси поднял еще на 9% комиссию на некоторые заказы.
Вы знаете, я подумал, вот в чем может быть позитивный терапевтический эффект от введения нормы о российском водительском удостоверении? Эффект может быть такой, что сейчас, ну, условно, сейчас иностранец, попадая в ситуацию, ну, вот этот товарищ на встречке вчера, ведь это же лишение у него, 100%, правильно?
Да.
Вот, лишение, все, он лишенец, водительского удостоверения его лишат. Что он делает? Он отправляется к себе на родину, пишет заявление об утрате, или даже не пишет, я не знаю, какие там нормы, и получает новое водительское удостоверение. Правильно?
А, вы знаете еще, правильно. В чем дело? Дело в
том, а российское уже не получишь, если ты его здесь получил, и тебя лишили прав, то ты уже как бы... А по другим ездить нельзя. Ну, то есть, может быть, это попытка хотя бы немного структурировать этих людей, чтобы они не могли второй, третий, четвертый раз приезжать сюда со своими новыми национальными водительскими удостоверениями, и продолжать здесь заниматься опасными вещами на дороге, нет?
Вы знаете, я знаком с некоторыми водителями вот из солнечных стран, вот этих ближнего зарубежья. Да. Вот. И они не скрывают, что ездят там брат, сват, то есть вот, по чужим правам просто ездят, и все, с чужой фотографией. Потому что вот наши гаишники, они, видимо, ну, не различают, как и многие. То есть, ну, похож и похож. То есть по чужим правам ездят половина.
Ну вот я не знаю. Я, к сожалению, пока что ни одного действующего здесь извозчика я не получал. Господа извозчики, ну что же вы, жаловаться любите, сообщения писать слезливые, а вот отстает, сказать слово не можете. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, спасибо, что подключили.
Да.
Еще вот сейчас предыдущий правильно сказал, вы, вернее, правильно сказали, что, поехав на родину, может тебе заказать новые права.
Ну, конечно, получил и все, утерял.
Я хочу вам сказать, что я рожден в СССР, вырос в СССР. И тогда были такие правила. Работая в такси, не имел права человек, который имел категорию «Б». Там было и «С», и «Б». То есть это должны были быть профессиональные права, а не любительские. Сейчас просто ездят любители.
Ну, да, хорошо. Спасибо за информацию. По дорожному, по дороге тоже сообщайте. Вот Тунгус пишет, стал фордовский тоннель. Я думаю, лефортовский. Снаружи там пробка. Я смотрю сейчас Яндекс, действительно, там, во-первых, дорожные работы, вот зачем-то прямо на въезде в тоннель. А потом еще ДТП перед... А почему ДТП перед тоннелем? А все стоит. Не знаю, или в тоннеле, может быть. Ну, в общем, ребят, по внешней стороне третьего транспортного, если в сторону Лефортово, то уже где-то от Нижегородки начинается пробка. И так все до тоннеля, да и сам тоннель тоже до Спартаковской, туда вот, до выезда из тоннеля, из внешней стороны. Да, немного так вот тяжело там уже. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман, Павел.
Да, Павел.
Вот в системе Мосгортранса несколько лет назад была такая же история. Заставляли всех граждан СНГ менять право. Ну, они приехали все с правами с Воронежской области. Вот то же самое будет и с такси. Мало того, что они все приехали, практически все с категории Е.
Угу.
То есть вот это то же самое все и будет.
А что делать с этим? Вот что делать?
А что делать? А я бы, знаете, как сделал? Если у вас нет гражданства Российской Федерации, на каком основании вы здесь должны вообще работать и получать... Те же самые российские документы.
Но это нужно пересмотреть тогда участие членства России в таможенном союзе. Это таможенный союз, такая история придумана.
Я понимаю, но это же не в моей компетенции. У нас есть государство, которое не тем, чем надо, по сути, занимается.
Ну, я согласен, да. 19 декабря я еще никогда не видел чоппер на дорогах Москвы, едет прямо сейчас по Калужке. Лого кул, вы знаете, да, согласен. И скутеристы сейчас тут встречаешь их, и проснулись люди снова. Они законсервировали свои мотороллеры, теперь выехали. А главная угроза — велосипедисты, доставщики всевозможных пицц и бургеров на велосипедах. Вчера влетает мне на пешеходном переходе под колеса прям вот он... Он думает о себе, что он пешеход, при этом пилит на велосипеде, становясь участником дорожного движения, ну, то есть транспортного, и при этом с невероятной скоростью вылетает передо мной на пешеходный переход, и на мое оттормаживание и автоматический сигнал, ну, как бы я на автомате прям делаю так ему, мол, идиот, что ли? Такое недовольное лицо состроил и показывает на зебру мне. При этом пилит на велосипеде. Он проезжает. Можно я к вам обращусь, доставщики? Вы сейчас слушаете, едете где-то в транспорте в каком-то. Товарищи, хотите пользоваться пешеходными переходами? Становитесь перед переходом пешеходом. Перед переходом становитесь пешеходом. Расседлайте этого велосипед свой и пешком переходите. Потому что скорость вашего приближения к переходу и по переходу нереально увидеть и просчитать. Так вас избивают, идиотов. Вот так вас, идиотов, избивают. А вы потом недовольны. Так, на Гуцериева, не знаю, что это, вход российские права по биометрике. Наверное, на Новорязанке в области притерлись, позже будет сложно. Алекс Н. Да, спасибо. Лишенец на родине меняет букву в паспорте, получает права. И тут круг замкнулся. Доброе утро, Рузанков Лев. Да, Лев, и вам тоже доброе утро. Это я читаю ваше сообщение, а вы пишете ваше сообщение. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе. Алексей, хотел бы добавить такой момент. Действительно, нужно было просто сделать, скажем так, от стажа. Грузовики, например, 10 лет, я считаю, а 5-7 достаточно для водителей. И не надо бы им права выдавать, просто с точки зрения возрастным критериям вот этим. И все. Понимаете, элементарно делается. Это все-таки безопасность, вывозят наших любимых жен, матерей, детей. Они этим, как говорится...
На элементарно не похоже. Надо ввести тотальный контроль за подразделениями ГИБДД, которые занимаются выдачей водительских удостоверений именно мигрантам, Дмитрий. Но, извините. Так где же контролеров-то столько найти? А контролеров кто будет контролировать? Ну, что значит тотальный контроль? Такая позиция Шарикова. Взять и разделить. Как решить проблему? Все взять и разделить. Взять и вести тотальный контроль. Где у нас проблема? Где там в ГАИ коррупционная составляющая чрезвычайно велика. Давайте ведем тотальный контроль. Давайте. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Да, доброе. Доброе.
Вы знаете, вот эта недосказанность нашего руководства, потому что даже достаточно существующих правил, чтобы отсечь, скажем, этих товарищей от работы в такси. Мы же забыли про то, что когда в 91-м году, это, конечно, там далеко, когда выгоняли русских из этих республик, а мы сейчас с ними цацкаемся.
Ну, я вам не умоляю. Еще раз хочу напомнить, что это не та программа. Вот, мы вообще не про это. Вы знаете, мне кажется, я сейчас странную, может быть, вещь скажу, но мне кажется, что эта проблема, она занимает людей во власти тоже серьезно, и причем... Вот если когда... Ну, вы видите, что сложно в лоб решить. Вот все предложения, вот те, что звучат, так или иначе, они уже, пожалуй, что и были опробованы. А те, что не были опробованы, они просто противоречат международным договоренностям, таким серьезным экономически-политическим вещам, как таможенные союзы. Ну, и ясное дело, что ради благополучия пассажиров такси вот распускать таможенный союз или прекращать свое членство в нем мы не будем. Ну, правильно? Не будем этого делать. Вот поэтому, ну и на явные нарушения тоже не пойдем. Ну, ясно, что как-то это все мягенько будет. Поэтому думаю, что здесь еще пытаются решить проблему и опосредованно. И я могу ошибаться, но мне кажется, что запрет, который с Нового года, вот с 1 января начинает действовать на парковку коммерческих автомобилей во дворах жилых домов, это как раз одна из норм, точнее, одна из попыток также, ну, хотя бы немного вот с этой стороны решить эту проблему. Почему я так думаю? Вот я думаю, ну, такси, которое сейчас стоит во дворе, это что значит? Это значит, что это частный автомобиль, правильно? Этот автомобиль принадлежит частному лицу, он просто подписан на агрегаторы, на какие-то... Ну, по сути, в общем-то, это вчерашний бомбило, но только получивший сертификат какой-то и вошедший в агрегатор. Ну, и все. Ну, и по каким-то правилам там что-то пытается придерживаться их. Или не придерживаться, да плевать вообще. Вот, и... Ровно для того, чтобы... Ну, я так думаю. Это, ну, просто вот на уровне фантазий. Что если и когда эти автомобили нельзя будет, запрещено будет парковать во дворах жилых домов, правильно? Ну, а что это должно означать для таких частных извозчиков? Что ты либо должен все-таки входить в некие структуры в таксопарке и там оставлять свой автомобиль, либо покидать профессию. Ну, или покидать профессию. И мы должны вернуться, на мой взгляд, вот к тому, с чего все начиналось. К серьезным, большим таксопаркам с серьезными, с серьезной степенью ответственности и все остальное. Другое дело, что это все будет трудно вписать в концепцию агрегаторов. Ну, в общем, как это большая тема и проблемная. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, я еще бы добавил две вещи. Первое, стоянка такси во дворах, и когда они, так сказать, в них спит водитель, вот я достаточно много хожу поздно ночью, вот это меня напрягает, потому что не хотел бы я в таком такси ехать. Ну и разумное предложение, с моей точки зрения, права профессиональных водителей должны быть сделаны по принципу банковской карты, где счет – это, так сказать, не деньги, а история правонарушений. Если, допустим, у водителя правонарушение только неправильная парковка – это одно. А если он 5 раз превышал скорость, то никакие такси, никакой коммерческой, так сказать, извоза отказать. Только это самое.
Ну, то есть мы должны вернуться в той или иной степени к бальной системе, начислять баллы, и в течение года, если выкатал их, все, ну, там, ходить...
Ну, только на новом уровне с применением, как это выражался один вот самый из наших руководителей, ну, новых технологий.
Новых технологий. Да, инновационных технологий. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Роман, знать, представляться не буду. Скажу вам так, вот на сегодняшний день любому мигранту я могу вам там тысяч за 40-50 сделать водительское в течение месяца.
Российское.
Если нужно будет, с учетом автошколы, да. И в любом ГАИ, в принципе, все это дело покупается и продается. Поэтому для того, чтобы все это работало, надо сначала победить коррупцию. То есть правильно сказали, все с Воронежской области
приехали. А вы чем займетесь? Переквалифицируетесь в управдомы?
Ну, знаете, я не занимаюсь...
Я понял. То есть вы просто ну, в этой структуре и знакомы с ней. Ну что ж, ладно, сразу умного человека видно. Парковка порой опаснее любой скорости. Наверное. Ограничить сферы деятельности в транспортных перевозках для граждан таможенного союза предлагает немец, обратите внимание. Товарищ с русским паспортом родился и жил в Киргизии. Пытается переформить право. Без коррупции нереально. и не таксист, просто получить российское водительское удостоверение. Тахографы надо в такси устанавливать, чтобы учитывали время труда и отдыха, предлагает Дмитрий. Ну и хорошо. И вот 0383-386, я вас в СМС ваших по последним цифрам телефона определяю, ладно? Оптимист, я оптимист, пишет 386-й. Но мы все уже в капкане, ничего все равно не изменится. Как носились на ЖД, так и будут. А, в смысле, это про грузовые автомобили. Ну, ладно, окей. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте,
да.
Роман.
Доброе.
Вот по поводу водительских прав. Сам да. Я был не гражданином, грубо говоря, и пока делал документы, получил вид на жительство. И права мне выдали на 10 лет, хотя должны были выдать на срок действия моего документа, потому что машину я купил, и мне сделали временную регистрацию автомобиля.
Так.
Вот. Непонятно почему, только вот выдавалось так. Но, скажем так, справку я предоставлял с другой республики, то, что я не имел водительских прав и не был лишен в ГАИ. А как здесь получают? Мигранты, которые приезжают на 3 месяца или по патенту, они не имеют права получать водительское удостоверение. На срок действия документа только.
Вероятно. Ну, в общем, в любом случае, ребят, вот что нам с вами на данном этапе известно. Известно, что в Госдуме поддержали идею обязать таксистов из стран таможенного союза, входящих в таможенный союз, а это страны, я напомню, входящие в таможенный союз, это... Сейчас, секундочку, где-то они у меня здесь были перечислены. Общее сведение... Сейчас, секунду. Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия. Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия. Так вот, обязать граждан этих стран получать водительские права российские. Стало известно, что Госдума предложила уравнять ответственность агрегаторов такси с перевозчиками. Одно из основных положений документа гласит, что водители такси, именно водители такси, не всех вообще, а если вы хотите в такси работать, обяжут иметь российские водительские удостоверения. Однако граждане, ну и так далее. Мы взяли интервью у первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, это Константин Затулин, и он рассказал, что работать с иностранными правами невозможно. Что это значит? Ну, не. Цитата. «Мы в нашей стране определяем, каким образом в нашей стране надо жить и работать. Мы не это имеем, мы на это имеем полномочия от наших избирателей. Попробуйте поработать в США по водительским правам, которые вы получили в России». Алексей Затулин, ну, конечно, в каком-то смысле занимается подменой понятий. Что здесь работать в США по российским правам? Вы попробуйте работать в России по американским правам. Ну, как бы тоже не получится. Речь о таможенном союзе. Речь о том, что это граждане стран, входящих с нами в одно пространство экономическое и таможенное. Если бы в США входило в какие-то пространства общие, экономические, таможенные с какими-то странами, я думаю, что, ну, тоже можно было бы управлять там и все такое. Если с Канадой бы они вдруг вошли. Я думаю, что, ну, это можно было бы. Другое дело, что важное, говорит Затулин, это то, что мы сами определяем, каким образом в нашей стране надо жить и работать. Вот что говорит Затулин. Вот это правда. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Юрий, Москва.
Да, Юрий.
У меня вопрос к агрегаторам, даже не к агрегаторам, а к тем, кто дает такси в аренду. Угу. Смотрите, есть норма правила. Можно работать в такси, если у тебя стаж не менее 3 лет. То есть, если иностранец сегодня получает российские права, то сесть за такси он может только через 3 года. Вопрос закрыт.
А, в смысле, таким образом всех удалить нужно будет? Просто так, на 3 года мы получим мораторий, и здесь
голубоглазые блондины. Учись водить по российским правилам 3 года, потом сидеть за такси.
Все, я понял, хорошо, спасибо. Ну, в общем и целом хочу подытожить, что мы с вами, вы, во-первых, так ничего и не сказали о себе, господа таксисты. Мы здесь за вас отдуваемся все время, и мы за вас принимаем решения, и мы за вас реагируем и думаем, каково оно будет вам, как вы с этим справитесь. Ну и хорошо, у вас сейчас другие заботы, много заказов, я понимаю, люди на работу едут, там все эти дела, это все понятно. Я до сих пор, и мне никто не объяснил, и я так и до сих пор не понимаю, каким образом получение российского водительского удостоверения изменит человека и его модель поведения. Как это повлияет на таксиста, который в столб пилится, там, на все, ну, спит, там, как это повлияет на профессионала за рулем большегрузного автомобиля, который в левой полосе сотенку идет там, на бетономешалке. Как это повлияет вот на их уровень профессионализма получения российского водительского удостоверения, я так и не понял. Но это хорошо, что какие-то движения вот в этой области производятся, правильно. Совсем тоскливо было бы, если бы мы говорили, что проблемы есть, а в ответ была бы полнейшая тишина. А так не тишина, а там какие-то процессы идут. Ну, рано или поздно, и эту область мы тоже отрегулируем. Отрегулировали же в конечном итоге, ну, в Москве, во всяком случае, рынок маршрутных перевозок вот этих, да, сейчас красивые автобусы. Может, когда-нибудь такое и с такси тоже случится.
Моторы. В движении.
Давайте про движение, потому что радикальнейшим образом изменилась ситуация за последний час. Если Яндекс показывает сколько? 1 балл. Он дает 1 балл, но это, знаете, такой 1 балл, если вы сейчас стоите где-нибудь на шоссе энтузиастов в сторону центра, ну, в районе Измайловского парка здесь. Если вы стоите на третьем кольце, где-то в районе подъезда к Лефортово. Если вы сейчас стоите на Волгоградочке, въезжаете по Волгоградке или по Новорязанскому, да, вот здесь вот, по Рязанскому проспекту. Если... В каких еще местах? Сейчас я посмотрю. Если пытаетесь по щелчку въехать в Москву, то перед МКАДом вас ждет глубокое разочарование. Если Осташковское шоссе, вот здесь вы хотите как-то пробраться в Москву из Мытищ, ну и скорость движения 2 км/ч здесь, вот такое. Поэтому это такой 1 балл. Да, и обращаю ваше внимание, из необычного и очень тревожного, это Новая Рига. Маршала Жукова, живописный мост. Вот прямо не доезжая чуть-чуть до живописного моста, дорожно-транспортное происшествие. Да, причем из-за него вы стоите и на Новой Риге, и от Красногорского круга. Значительно раньше началась пробка. И вот сюда, до начала живописного моста, как раз из-за дорожно-транспортного происшествия. Поэтому, если есть возможность, ну, может, как-то стороной там объехать, я не знаю. Ну, или просто подготовьте себя к тому, что ехать придется чуть дольше обычного.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 19-е. Красивое число для любителей нумерологии. Ну, что это будет означать, это, я не знаю. Для меня лично все это означает только одно. Мы совсем скоро с вами пойдем в сторону лета. И это очень хорошо, насколько я себе это могу представить. 8:56 выкатится, в 15:56 закатится солнышко. И продолжительность дня сегодня ровно 7:00 световой день. А ночь, значит, сколько? А ночь, значит, 17 часов. Правильно? Так, сейчас, секунду, посмотрим. Так, 22 декабря. Да, продолжительность. 7:01. 7:00. Еще в субботу будет 7:00. А в воскресенье, 22 декабря, ребят, ну, 7:01. Одна маленькая минута, микроскопическая минута для Вселенной и гигантская минута для нас с вами. Ну, честно же, правда же? Ну, чего вы такие грустные? Не хватало бодрости? Я вам сейчас дам аудиокофеинчику. Я думаю, что сейчас любой день, он как пятница. Ночью останавливает меня инспектор, такой радостно выпрыгивая из автомобиля и ко мне. А я ему говорю: что случилось? А он говорит: операция у нас. А я ему такой: какая? А он мне: пьяный водитель или трезвый водитель? Сам от его еще не понял. Я говорю, классно. Он говорит, так Новый год же. Я говорю, так еще недельки две почти до Нового года. Он говорит, а корпоративы? Я говорю, не поспоришь. Он говорит, всего доброго. А я в этот момент шарю в сумке еще документы на автомобиль рукой. И он так вот все время пристально смотрел. Какие они все-таки психологи классные. Она буквально парой фраз перебросились. А может, я только что 15 минут назад угнал этот Range Rover Evoque и совершенно спокойненько пилю на нем в Биробиджан куда-нибудь. И он даже не дождался документов. Говорит, я вижу нормально все. Счастливой дороги. И я ему говорю, и вам тоже. Так что, ребятки, ну, все. Мы вступили с вами туда, где каждый день это как один большой корпоратив. И такой вот, как внебрачный сын корпоратива и пятницы. Любой день, даже если это четверг. Радио говорит МСК, телеграм-канал «Радио говорит Москва». Заходите. И заодно небольшая перекличечка с нами Влад и деревенский парень Олег Тимур Курденко. И еще Олег с сообщением о каком-то ДТП. Я, Олег, чуть боже, посмотрю, ладно. КАВ или КАВ. Артем Антонов, Алекс А. Киберенок, Владислав и Макс. Верес, Дмитрий Су, Логокул, Денис и еще один Денис, немец, тоже с нами. Подозрительный сова, доброе утро. И лучшие люди планеты я приветствую в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Запомнить просто, забыть невозможно. Замену найти тоже. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Доброе утро, неудачник. В смысле, в хорошем смысле слова неудачник пишет. Я тоже, говорит, с вами. Это круто. ...246 690 автомобилей сейчас в столице. Час назад их было 106 тысяч. Ну, то есть 140 тысяч вот так вот в течение часа. Я считаю, что... ну, нормально. А ничего. 38-48 скорость движения в километрах в час по направлению в центр и из центра. 19-200 такси, 27-878. Это количество каршеринга. Однако же 316 согласованных, перекрытий 61 несогласованные. Вот вы и знаете всю информацию практически статистическую от центра организации нашего дорожного движения. Есть определенный смысл в том, чтобы иногда заглядывать в почтовый ящик и чуть внимательнее относиться к сообщениям. Оказывается, «Шкода» успела отличиться. Для нас это все еще какое-то далекое грядущее будущее, «Шкода Октавия». А она уже успела отличиться на тестах Евро-НКАП, Европейского института безопасности. На краш-тестах. О чем письмо свидетельствует? Официальное? Это вам, знаете ли, не фейковые новости какие-нибудь? Защита пассажиров, детей. Пассажиров, детей. Эксперты оценили защиту в 88%. Ну, наверное, от 100%. Это один из самых высоких результатов за всю историю испытаний Евро НКАП. Нужно сказать, что вот эта фраза — один из самых высоких результатов за всю историю испытаний Евро-НКАП. Я слышу последнее время довольно часто, причем эта фраза используется, как правило, не к одному и тому же автомобилю, а к самым разным. Volvo XC60 — один из самых безопасных красок. Там еще что-нибудь. Skoda Octavia — один из самых безопасных для детей пассажиров автомобиль. Я не спорю. Боже упаси, я просто отмечаю всего лишь один из фактов, на который обращаю внимание. Безопасность взрослых пассажиров 92%. Защита пассажиров детей 88%. Где здесь еще какие-то? 5 звезд в рейтинге независимых краш-тестов Евро-НКАП, европейская программа оценки новых автомобилей. Таким образом, Octavia была признана одним из самых безопасных автомобилей в компактном классе. Оп. Бана. Так и хочется спросить. Извините, в каком классе Октавию признали? В компактном. А что ж тогда не компактное у вас, если Октавия — это компактное? Ну ладно. Всю историю испытаний, стандарты безопасности, ну и так дальше. Потом совет директоров здесь делает какое-то заявление. Очень большое сообщение. Можно я дальше не буду? Спасибо большое. Дальше не буду читать. Одно можно сказать смело. Хороший современный автомобиль. Мы знаем, что 5 звезд Евро-НКАП с разными результатами, не обязательно самыми максимальными, но вообще претендовать на 5 звезд Евро-НКАП сейчас не может модель без наличия целого пакета современных ассистентов безопасности. Без комплекта пассивной безопасности, активной безопасности. И поэтому нет системы автоматического торможения, нет системы удержания в полосе, нет системы, которая предупреждает фронтальное столкновение. Все, 5 звезд просто физически невозможно получить. Поэтому мы делаем вывод, что, помимо всего прочего, Octavia, новая Octavia. Да не, ну зачем бы им старую бить Octavia? Ну только из досады, что вот тебе, как хочется уже новый автомобиль. Нет. Кстати говоря, по Корогу я это голосование проводил, а по Octavia нет, не проводил. И раз уж есть такой повод, теперь вы знаете еще что-то об этом автомобиле. Ну, то есть что-то вы узнали на премьере, правильно? Была премьера. Кстати, в ютубчике у меня висит ролик небольшой. Как всегда, традиционно я делаю это на тяп-ляп. Я делаю это нарочито, безобразно, на телефон с отстойным звуком, вот со всем этим. Но что делать? Это была премьера Skoda Octavia в Чехии, в Праге. И оттуда есть небольшой видосик. Там чуть-чуть и про двигатели, про интерьер, про все можно посмотреть. Так вот, по Корогу я это голосование проводил, а по Octavia не проводил. Поэтому, с вашего позволения, если вы не против, давайте попробуем сейчас посмотреть на эту модель через призму наших ожиданий.
Моторы.
Я прямо хочу повторить. Сейчас, секунду, я найду, как у меня там было. Ждете для того, чтобы из чистого любопытства, ждете... Сейчас, секунду, можно я Корог найду сейчас? Кстати говоря, там результаты у него не чемпионские вообще. 44... В голосовании все это время продолжалось, и 44%, если говорить о Короге, 44% телеграмма аудитории ждут из чистого любопытства, 22% присмотреться, возможно, приобрести, точно приобрести вообще не ждете. Давайте из чистого любопытства отбросим этот вариант, потому что... Ну, он, с одной стороны, самый массовый, а с другой стороны, ну, что любопытствовать здесь? Ну, что? Ну, это же не скважина замочная в женской бане, правильно? Что любопытствовать здесь? Здесь нужно прям вот четко сформулировать свою позицию. И сформулируйте ее. И смотрите, новая Skoda Octavia. К концу наступающего неотвратимо 2020 года уже в России. И вы ждете этот автомобиль для того, чтобы присмотреться... И, возможно, если он будет соответствовать каким-то вашим внутренним запросам, вашему внутреннему цензору, и, возможно, приобрести. Присмотреться и, возможно, приобрести. Вот для этого вы ждете новое поколение Skoda Octavia. 134, 21, 35. Ждете для того, чтобы точно, совершенно приобрести. Ну, просто потому, что вы, возможно, вы лояльный, последовательный покупатель Octavia. Или вы Rapid был, потом Octavia, и вот теперь точно понимаете, что Octavia ваш автомобиль. Или просто хотите начать с нее. Ну, в общем, вы точно для себя решили, вам хватило тех обзоров, что вы видели по новой Octavia. И, по правде сказать, я знаю людей, которым вообще, в принципе, плевать на то, что там журналисты или обозреватели или блогеры скажут про автомобиль. Вот он точно знает, что когда выйдет новое поколение, я его беру. Все. Ну, как правило, это касается премиальных, конечно, брендов. Там GLS новый выходит, а у меня старый. Все, беру. Ну, какие могут разговоры? Мульсан Бентли новый, Флайн Спур Бентли новый появляется. Ну, все надо брать. Ну, потому что, во-первых, зашквар на старом уже ездить, во-первых. А во-вторых, какие сомнения могут быть? Вариантов-то нет других. Ну, беру. Вот есть такие люди. Вот это вы. Ждете Октавию для того, чтобы точно совершенно взять, как только автомобиль будет доступен, российские продажи его стартуют. 134-21-36. Это обычные городские телефоны, если вы не против. То есть звонить сюда нужно через префикс телефона 8495. И смотрите. Ждете, чтобы присмотреться и, возможно, приобрести 134-21-35. Ждете, чтобы точно приобрести 134-21-36. Плевать слюной на новую «Октавию» не ждете вообще. Эта информация, ровно как и автомобиль, мимо вас. 134-21-37. 134-21-37. Проголосуйте, если вы не против. Ладно? Все, 7373-948, это телефон прямого эфира. Я не буду долго топтаться на «Октавии». Это просто спонтанное голосование из спонтанно увиденной мной новости о 5 звезд. Но, кстати говоря, новость позитивная. Несмотря на то, что мы моментально, как бы, да, в принципе, плюем на эти важные для европейского потребителя автомобилей параметры, на такие важные параметры, как экология и безопасность, это, пожалуй, одни из самых незначительных и ничего не значащих для нас параметров. Экология автомобиля — это вообще смех. Чего экология? Я вас умоляю, какая экология? У нас воздуха, посмотрите, сколько. Ну, о чем вы говорите? Какая экология? Вот. И безопасность. Это такие параметры, о которых мы не задумываемся. Но 5 звезд Евро НКАП — это хорошо.
Алло, здравствуйте.
Михаил. Здравствуйте. Михаил, доброе утро, приветствую вас. Ну, скажите, как ваши ожидания? Или не ждете? Вы же позвонили.
Что вы говорите?
Извините, Михаил, я не хотел вас потревожить, просто такое чувство, что это я вам позвонил. Сформулируйте. Понимаете, как... Террористы, захватившие виноводочные 5-е сутки, не могут сформулировать свои требования. Да, и 134-21-35. Голосование продолжается. 134-21-35. Ждете «Октавию», чтобы присмотреться. И если все ожидание соответствует реальности, купить. 134-21-35. Ждете, чтобы точно, совершенно безоговорочно купить. Но если там уж чего-то такого совсем радикально не устраивающего вас не будет. Или ценник будет задран. Кстати, про ценники на российские автомобили мы еще поговорим. Ждете, чтобы точно приобрести 134-21-36. Вообще пофиг. Ну, в смысле, ну, мимо. Вообще, в смысле, новая «Октавия», старая «Октавия», мимо вас. 134-21-37. Да, доброе утро. Я слушаю вас.
Владислав.
Да, Владислав, доброе утро.
Доброе утро. Знаете, вообще не жду от «Шкоды» никогда ничего. Вообще не понимаю, как можно вот такой скучный автомобиль, вот он очень скучный, как можно вообще его любить? Вот не понимал увлечения «ВАГом» вот это.
У вас, пожалуй, супруга фотомодель, правда?
Ну, она красивая, да.
Она красивая, да. Ну, просто вот самый распространенный вариант, это, конечно, вот я не буду сейчас проводить это, безусловно, стопроцентно сексистское голосование, и так мы не на лучшем месте по гендерному равенству в мире. Но, тем не менее, есть такая стратегия выбирать себе жену надолго, работяшу, хозяйственную, чтобы борщи, дети все обстираны, с уроками готовыми. И может где-то даже жертвовать длиной ее ног. Ну, то есть они могут быть не настолько длинные, как тебе мнится в фантазии. Я про что? Я про то, что обычное, ну, с точки зрения оценочной, субъективной, обычное, это не всегда плохо. Иногда обычное — это как раз то, что тебе нужно каждый день очень долго. А все яркое, что-то такое прямо вот жутко эмоциональное, это как вспышка. Вспыхнуло, и, в принципе, ну, вы же ловили себя на мысли, что когда вы приходите смотреть «Салют» 9 мая, 23 февраля, то сначала «ах», потом «прикольно», а потом уже думаешь, ждешь последних залпов, потому что не самые яркие, и думаешь, ну, елки-палки, ну, сука, уж можно. Миллионы выстреливать в атмосферу. Значит, ну когда уже закончится? То есть думаешь, это всего вот несколько минут проходит, а ты уже как бы ждешь окончания. Вот это когда что-то яркое, когда вспышки все эти. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Тимур.
Да, Тимур.
Я жду, чтобы купить.
Объяснитесь, вот это требует объяснения.
Ну, сейчас «Октавия» Вот. Главное, вот, чтобы она дожила до конца следующего года.
А что, а есть, то, есть опасения?
Ну, гарантия закончилась, 100 тысяч пробега, вроде как никаких позывов.
А у вас какой мотор? 1.6, 1.4?
1.8.
1.8. Да, о, 180 лошадей. Очень вот, хороший автомобиль.
Нет, только, да, вот товарищ позвонил, что-то говорит, скучное, не знаю. Ну, с чем сравнивать, конечно, но я не знаю, из масс-маркета, мне кажется.
Я бы сказал, правильно. Он такой, как отличница, девочка в бантиках, такая, она вот, присмотревшись, понимаешь, что черты даже у нее все красивые, она красивая, все. Она такая правильная-правильная. Белая чугунка.
А, ну, не знаю, насчет там, да, насчет дизайна там понятно, но я имею в виду, как она едет.
А вот предположите, что придется за ровно такой же автомобиль, ведь у вас же, ну, с точки зрения технической, это максимальная версия, предположите, что оцениваться она будет там в 2 с копейками, что скажете на это?
Ну, да, конечно, грустно немножко, но...
Но потому что технически, если взять сейчас вот «Октавию» А8, да, если взять «Октавию» и взять какой-нибудь автомобиль, ну, «Октавия» — это С-класс все еще считается, но я уже хочу думать про нее как D-класс, ну, все такое. И взять какой-нибудь «Ауди», тем более, что новое поколение, ну, прямо так, немножко умывает и так подтрунивает немножечко над дизайном «Ауди», вот, и взять какой-нибудь А3 новый или даже А4. Ну, вот технически, с точки зрения ассистентов и возможностей, это абсолютно одинаковые автомобили. Вот это имеет значение для вас? Ведь за это же, ну, за все придется платить деньги. Я думаю, что и придется.
Нет, ну, допустим, я думаю, что, наверное, будет пакетно. Да, у меня вот с таким максимальным мотором, но, допустим, без там всяких парковочных вот этих вот вещей, потому что, ну, мне особо не надо. То есть у меня там вот этот пакет, который с фарами, там, зимний пакет и так далее. То есть все, что нужно для жизни, а вот это вот автоматические все дела. Единственное, что может быть суперсовременные вот эти удерживания в полосе и так далее, да. Вот эти ассистенты, они нужны.
Вот обязательно, да. когда соберетесь, раз уж вы проголосовали, точно возьму, когда вот дойдет до этого дела, обязательно, вот пометьте прямо себе, вспомните потом в конце года. Проекционный экран на лобовое стекло, да. Точно, железно, потому что эта вещь, это одно из величайших открытий и одно из самых недооцененных нами открытий автомобильных инженеров — проекция на лобовое стекло. Надо просто попользоваться этим, чтобы понять, о чем я говорю. Я сейчас не буду останавливаться. Удержание в полосе может быть, но вообще это тоже помогает. И, конечно, автоматическая остановка перед препятствием. Исключающие, в принципе, мелкие обидные ДТП, когда чуть-чуть отвлекся, а впереди оттормозился.
Ну, на этой машине есть, но только при заднем ходом. Несколько раз
спасало.
Помогало.
Конечно. И ладно, если в столбик, а когда женщина с коляской в темноте вдруг появляется?
Да, ребенок, которого не видно в зеркало.
У меня такая история была, прям сердце в пятки упало, и тогда это была Mazda 6 у меня. Я даже не знал, что есть эта система. Вот темнота, и потом уже, когда стопы сработали, в свете этих стопов видно было, что женщина с коляской идет. Тачка, да, сама остановилась. Полезно. Это очень полезно. Ну что ж, я остановлю голосование. Значит, по новой «Октавии». От чего мы оттолкнулись с вами? Мы оттолкнулись от того, что накануне прошли краш-тесты нового поколения «Шкода Октавии». Автомобиль показал величайшие для своего класса результаты. Грандиознейшие. По защите пассажиров, детей. Вообще один из лучших автомобилей за всю историю. Там 88%. Пассажиры тоже защищены. В общем, 5 звезд Евро НКАП. И я спрашиваю вас, ждете присмотреться и прикупить себе «Октавию», когда она появится на нашем рынке? 24% ответили «да». Ждете, чтобы точно приобрести? 8% ответили «да». Это 8%. И, наконец, эта новость вообще мимо вас, про «Октавию», просто не ваша модель. Либо еще не ваша модель, либо уже не ваша модель. 68%. Но я думаю, что, если говорить о позитивном, 24-8, 32% ждут, чтобы так или иначе стать потребителем. Ну, нормально, ну, мне кажется, нормально, не знаю.
Моторы.
После «Туарега» не могу слушать об «Октавии». Владимир, ну, ясное дело, но послушайте, ну, ведь это абсолютно разного класса автомобили. «Октавия 1.6», автомат, 225 тысяч пробег, думаю, пора менять. Или нет? Мир спрашивает. Мир, решайте сами. Тут вопрос такой. Видали мы людей, которые солярисами по 7 лет пользуются и при этом пребывают в абсолютной гармонии как сами с собой, так и со своим автомобилем. Ну что, про деньги, раз уж я сказал, что мы должны про денежки с вами поговорить. Давайте поговорим про денежки. Накануне появилось исследование, которое говорит о чем? О следующем. За последние 5 лет средневзвешенная цена на новые легковые автомобили в России выросла на, внимание, 54%. На 54% увеличилась стоимость средневзвешенная нового автомобиля в России. С одной стороны, конечно, это впечатляет и озадачивает, с одной стороны. В 2014 году средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке составляла чуть более 1 миллиона рублей. По итогам 11 месяцев 2019 года показатель вырос до 1 миллиона 539 тысяч рублей. Здесь директор «Автостата» отчитывается, Сергей Целиков, говорит, основным фактором роста стоимости автомобилей за 5 лет стала девальвация рубля, которую, вот, ну и так далее. Я вас хочу спросить, мы сейчас уйдем в новости через полторы минуты. Попробуйте дать себе труд и эти полторы минуты посвятить голосованию, предельно простому. Да, ну, с одной стороны, вот на первый взгляд простому, но я хотел бы, чтобы вы не спешили, потому что будет время новостей, и вы сможете, вот подумайте над ним. Смотрите, выросла средневзвешенная цена, да, 54%, теперь 1,5 миллиона, более чем 1,5 миллиона и все такое. Но, как вы считаете, вот если бы вам пришлось ответить на предельно простой вопрос, выбрать один из вариантов. Вы считаете, что это в России такие дорогие тачки? Ну, то есть автомобили в России действительно очень дорогие. 134, 21, 35. Тогда проголосуйте. Или все дело в том, что просто вы мало зарабатываете. Вот. Ну, то есть как бы автомобильная цена меняется, а ваша заработная плата нет. Попробуйте трезво посмотреть, ну, отойти от эмоциональной стороны и подумайте. Вот это действительно машины такие дорогие? Потому что и зарплата у вас меняется, и работа лучше, и больше денег получаете. А все равно тачки жутко дорогие. 134, 21, 35. Нет, вы просто мало зарабатываете. Вопрос не в стоимости автомобиля, а в доходах. 134, 21, 36. Ну и я ввел третий вариант для тех, у кого все норм. Этот вариант так и называется. Да не, вообще все норм. Вообще и с ценой на автомобиле, и с зарплатой, ребят, и глядь, смотри, а, видишь, и зубы у меня белые.
Моторы. Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем, 287 тысяч автомобилей на дорогах столицы. Я продолжаю держать руку на пульсе, транспортном. 23.300 такси, 27.917, ребят, меньше 100 автомобилей отделяет нас от исторического рекорда. Не последнего даже, может быть, в уходящем году, но исторического. От 28 тысяч каршеринговых автомобилей. Вот совсем недавно мы слышали, что их количество 25, вот предельно, максимально 25 тысяч. Почему? 27 918 уже автомобилей. Ребят, ну давайте, сгоняйте, возьмите себе по каршерингу и сделаем этот рекорд, не дожидаясь пятницы. 28 тысяч. 29 в центр, 44. Много. Из центра это скорость движения, средняя скорость движения. На Ленинском вроде бы по 1 баллу. Проспект Вернадского тоже едет туда-обратно. Это я читаю информацию экрана ЦОДД. Мичуринский тоже пока едет. Садовое кольцо на юге, внешнее, внутреннее по 1 баллу. Третье транспортное, юг 1-1. Ну ладно вам, ну начинается здесь третье транспортное. Нормально на третьем транспортном и пробочки есть. Из-за ДТП на маршала Жукова Новая Рига сегодня совсем плохая. Ну, в принципе, она вас приучила к тому, что она плохая. А сегодня она сильно хуже, потому что на маршала Жукова не получилось разъехаться у людей. Волоколамка здесь, вижу, это тоже отстой. В районе Войковской дорожно-транспортное происшествие на... Где? Это внутренняя сторона? Нет, ну там небольшие проблемы. Это на дублере у метро Войковская. Значит, третье транспортное, я смотрю, внутренняя сторона, авария на пересечении с Андропова. Внешняя сторона перед Ленинским. Это уже в тоннеле прямо. Из-за этого вы стоите от Мосфильмовской. Вот отсюда, ну, почти от Кутузы, третья транспортная, внешняя сторона, сильная пробка. Я могу предположить, что это юг. Правильно? Юг. И там уже прям вот так сложно на третьем транспортном. Но почему-то только 1 балл. Значит, юг Московской кольцевой тоже внутренняя сторона очень плохая, там целая серия аварий. Внешний МКАД, ДТП перед Осташковским шоссе и между Ярославкой и Осташкой тоже авария, поэтому еще вот километра, наверное, за 2 до Ярославки внешний МКАД останавливается, и тогда Осташковского будете стоять. И от... А чего это? От М-11 до Ленинградки традиционно очень сложно внешний МКАД, потому что там, ну, приходится в 4 ряда съезжать. Ну что, все, статистические данные дальше я жду уже от вас. Вы давайте про движение рассказывайте. А пока вернемся к голосованию. Промежуточные результаты вот какие. Вам кажется, что нет, действительно, в России автомобили фактически очень дорогие. То есть Россия страна дорогих новых автомобилей. Да, они дорогие. 40% так считают. Нормально все с автомобилями. Все дело в том, что просто зарплаты не выросли настолько же, насколько увеличилась цена автомобилей. То есть проблема в зарплатах, а не в стоимости автомобилей. 55%. Ну и, наконец, абсолютно все норм и с ценами, и зарплатами. Пока что 5%. 5% совершенно... гармонично устроенных людей. Абсолютно все хорошо. Либо нет и не надо, либо все есть и все очень хорошо. Но в любом случае, классно, что у вас так все гармонично. 134, 21, 35. Давайте еще пару минут проголосуем. Я отталкиваюсь от новости. Автостат сообщает нам в лице Сергея Целикова статистические данные. Они считали последние 5 лет, сидели, считали, считали и, наконец, высчитали, что за 5 лет стоимость, средневзвешенная стоимость, такая средняя по больнице цена автомобиля в России выросла с 1 000 000 рублей, от миллиона, до более чем 1,5 миллиона рублей. 1 539 000 рублей – это средневзвешенная цена сегодня автомобиля в России. Или 54% составил рост. Вот я вас и спрашиваю. Тачки действительно дорогие у нас? 134, 21, 35. Вы думаете так? Да, действительно дорогие автомобили. 134, 21, 35. По 495 коду просто позвоните, это голосование. Нет, просто зарплаты маленькие. Все дело в том, что с тачками все нормально, а вот зарплаты... 134, 21, 36 тогда. Ну, а если все совсем хорошо и с зарплатами, и с ценой автомобиля, тогда 134, 21, 37. И да, мы здесь голосуем. Здесь вопрос какой-то пришел. Че, день голосования сегодня? Челодой маловек? Нет. Не, в смысле, да. Как и любой другой день. Почему? Потому что для меня наше голосование телефонное, вот здесь эфирное голосование, лично для меня это способ собрать максимальное количество ваших мнений, структурированных мнений, за короткое время. Вот я не могу принять несколько сотен звонков, в смысле могу, но мне понадобится на это все 2 часа эфира. А голосование в течение нескольких минут я могу получить вот ответ от сотен человек. Ну, неужто это плохо? Вам же и самому тоже интересно, правильно? Как там все распределится? Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман. Денис меня зовут.
Да, Денис.
Смотрите, вот оно вроде как все ок, только немножечко не ок. 2012 год. Я как раз тех людей, кто покупает Солярис, ездит 7 лет и в ус не дует.
А, вот это вы. 2012
год. Я еду в автосалон, заново покупаю Рио, отдаю за нее 570 тысяч. Есть возможность, продал старый автомобиль, накопил кое-какие деньги, вот наступает 2019 год, я ее продаю, и реально понимаю, что я не могу поехать и купить точно так же, с учетом своих накоплений, такой же самый Рио, потому что он стоит ровно в 2 раза больше, хотя зарплата индексируется, вроде как они чуть-чуть поднимаются.
А вот как она индексируется у вас, зарплата?
Ну, вот смотрите, если...
На 50%
она... За это время, да, на полную стоимость, то моя зарплата поднялась, наверное, процентов на 10.
Я понял. А ну, из-за этого вот из-за этого и нестыковка. Значит, считают дорогими автомобили в России, тем не менее, многие из нас, 36% сейчас результат. Тачки в России действительно дорогие. Я приведу просто один пример. Просто потому, что мы вот только что говорили о Шкоде, об Октавии, которая получила 5 звезд Евро НКАП. И я пошел на немецкий сайт компании Шкода. Шкода глобальный автопроизводитель. И в Германии тоже любят Шкоду. Почему? Потому что как Volkswagen, но только дешевле, но только доступнее. И возьмем отдельно взятую модель бестселлер, который сейчас, в общем-то, для компании Шкода и в России тоже имеет принципиальное стратегическое значение. Это Шкода Кодиак. Стоимость, российская стоимость Шкода Кодиак начинается от 1 миллиона 459 тысяч рублей. Я читаю стоимость. 1 миллион 459 тысяч рублей стоит Кодиак в России. А сколько стоит Кодиак в Германии? Кодиак в Германии... Сейчас, секундочку. Вот я выберу. Сейчас. Кодиак в Германии стоит 28 тысяч... Сейчас, секунду, я долистаю. Где он? Это Корок? Нет, вот Кодиак. 28 тысяч 600 евро. Если мы возьмем по 70 за евро, это не будет большой ошибкой, ну, с небольшим допуском. Это 2 миллиона 2 тысячи рублей. Вот я так посчитал по 70. Ну, в общем, 2 миллиона. Миллион 400 с копейками российская цена и 2 миллиона немецкая цена. Конечно, вы скажете сейчас про то, что ну, в Германии же, там же зарплаты, там уровень жизни и все такое. Это да. Но ведь это же второй вариант голосования, правильно? Это вторая позиция в голосовании, просто зарплаты такие. А первая позиция – это стоимость автомобилей. Просто отдельно от того, как мы работаем и сколько мы получаем, просто стоимость автомобилей. И нужно сказать, что в России сейчас автомобили продолжают оставаться одними из самых доступных, ну, в Европе, во всяком случае. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло.
Да? Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис, из Москвы звоню. По поводу зарплаты автомобилей еще
да,
говорю.
Да, давайте.
Да, я считаю, что у нас очень печальная ситуация касательно отношения цены за зарплат. Потому что если сравнивать, к примеру, с Европой, США, лучше всего обстоит дело в Канаде. Там в среднем, чтобы какой-нибудь типа Солярис купить автомобиль, угу. нужно откладывать где-то полгода. И сравните, сколько у нас это будет, даже если при зарплате взять, 40 тысяч, угу. сколько человеку надо откладывать времени.
Ну да. Ну, то есть, все-таки с зарплатами вопрос. И это и подтверждает эфирное голосование. Все, я остановил его. Спасибо вам большое. 35-61-4. 35% у нас действительно в России дорогие автомобили. Да, действительно дорогие автомобили. 35%. 61% просто вопрос в зарплатах. Это не автомобили дорогие. Это зарплаты у нас недостаточные. 61%. И 4% люди, у которых все норм. Либо и не было, и не нужно, ну, автомобиль. Либо же, ну, нормально все и с зарплатами, и с ценой, все хорошо. 4%.
Счастливцы. Ром, доброе утро.
Да, доброе.
Радиослушатели. Сергей Николаевич меня зовут.
Да, Сергей Николаевич.
Значит, что я по стоимости автомобиля могу сказать? Вот я езжу на Мондео. Это Мондео, у меня уже четвертый. Угу. Я его покупал первый, когда вот раз в два года меняю, раз в три года меняю машину. Он стоил меньше миллиона. И там 970 тысяч за нее заплатил, включая страховку, в общем, все. Я уехал с машиной, она у меня была в полном фарше. В общем, все полное-полное.
Угу.
Значит, вот крайнюю машину я покупал в 17 году, я за нее заплатил 1 700 000. А в ней практически ничего не поменялось. Все как было, так и осталось. Вот она подорожала на 70%.
Ну да.
1 700 000, ну там, со скидкой опять я там, но это в любом случае. Сейчас уже такой машины нету. А мне не нужны вот все вот эти, вот вы говорите, проекционные экраны. Mm-hmm. Вот я такой, я консерватор.
Ну,
мне
понятно.
Нужна машина, mm-hmm. да. А я уже не могу купить такого класса машину, она уже там за 2,5 будет. Потому что где он понапихали то, что мне не нужно. А купить без этого мне нужна кожа, а вот на коже машина уже не будет вот со всеми этими ассистентами.
А вам прям вот принципиально, чтобы кожаный салон был?
Да? Нет.
Нет? Ну, хотелось бы.
Да. Кожаный, пусть кожаный не самое важное, но мне нужно там, чтобы авторегулировка сидений. Это уже не будет в низших комплектациях машин.
Ну, согласен, да, электропривод. Ну, и, наверное, тогда кожаный салон. Вы знаете, я почему переспросил, потому что удивительным образом материал салона, в частности, кожа для автомобильных салонов, это была еще одна тема, припасенная мною для вас. Ну, она припасена, правда. Вот вы говорите про кожу, и я тут же думаю, точно, ведь про кожу же еще мы с вами не поговорили. Кто-то здесь пишет, нельзя ли про нормальные тачки в конце концов поговорить, ну, хотя бы про S-класс. Но давайте, ну, в смысле, ну, можно, конечно, вы зачинаете разговор. Ну, а что про S-класс говорить? S-класс для российского потребителя... автомобилей представительского сегмента является иконой стиля, комфорта, престижности и предела мечтаний. Ну, в смысле, автомобилем, в котором и заключены все ваши представления об автомобилях этого сегмента. Зачастую ваши мечтания и все остальное связаны со стереотипами, которые сидят в ваших головах, а вовсе не с фактическим положением тел. Продолжу я лекцию. Нет, конечно, 222-й хороший автомобиль, очень качественный. У него действительно одно из самых удобных задних кресел для заднего правого главного пассажира. У него есть выбор вариантов, правильно, да, это современный автомобиль с точки зрения ассистентов. У него действительно очень комфортная подвеска. И что там еще? Цена у него тоже, ну, вот такая нормальная. Но если бы мне нужно было выбирать автомобиль S-класса, я был бы лишен стереотипов и, больше того, облака пафоса, который окружает каждого человека, который приобретает себе автомобиль представительского класса, было бы более-менее разумных размеров, вот оно бы меня окружало, это облако пафоса. Ну, вот не настолько, чтобы, а вот, ну, нормально, нормально. Я недавно стал человеком, которому нужен представительский автомобиль. И мне нужен был бы просто действительно представительский автомобиль, добротный, со всеми вытекающими. Я бы не хотел платить за него 10, 12 или 15 миллионов рублей. Ну, так я бы посмотрел на G90, на Genesis, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он больше, а он ничем не уступает с точки зрения ассистентов, возможностей, технологий, всего остального. И он стоит совершенно вменяемых денег, абсолютно вменяемых денег. Но для меня вопрос денег, даже если бы их было много, все равно стоял бы остро. И я так понимаю, что это просто делит вот этот водораздел, проходящий между G90 и S-классом, это как раз и есть линия между казаться и быть на самом деле. Если нужно. И, как правило, автомобили, которые позволяют быть, а не казаться, у нас пользуются меньшей популярностью. Нужно вспомнить хотя бы Фаэтон, Volkswagen, который, ну, не пошел здесь, штучный товар был. Почему? Потому что, в общем-то, для немецкого покупателя это хорошо, когда ты в кузове большого растолстевшего Passat получаешь Bentley, по сути, да? По комфорту, по подвеске, по всему. Но когда твоего дохода, роскоши твоей и благосостояния не видно снаружи, для российского толстосума это не очень хорошо. Поэтому что я думаю про S-класс? Хороший автомобиль, но вот так вот, да. Так вот, про кожу, конечно.
Моторы.
Если вы не против. У нас есть замечательный чемпион мира, который... Как оказалось, веган. Ну, правильно? Ну, в смысле, я так думаю. Смотрите. Действующий чемпион Формулы-1. Он досрочно, кстати говоря, стал чемпионом. Просто потому, что действительно очень бодро, быстро и смело пилотировал свой болид. Льюис Хэмилтон попросил Mercedes-Benz. Так и говорит. Послушай, Mercedes-Benz, перестань использовать натуральную кожу в отделке салонов. Давай я попробую убедить тебя начать процесс перехода на новые синтетические и растительные материалы. Синтетические и растительные. Вот. И я, вы знаете, я подумал, эту новость я увидел только под заголовком, попросил перейти на кожу. И у меня тут же появилась мысль. Неужто подался в веганы? Потому что кожа салона — это, половина дела. Ведь я понимаю экологических активистов, которые выступают против шуб из натурального меха, потому что, как правило, этих маленьких грызунов их выращивают исключительно для того, чтобы получить от них мех, а тушки они никому не нужны. Ну, то есть их, собакам отдать. Вот. И это действительно живодерство, конечно, потому что когда выращивается животное исключительно, чтобы содрать с него кожу, это такое дело. Так уж случилось, что мы хищники. Уважаемый Льюис Хэмилтон, мы люди, мы всеядны, мы не хищники, мы всеядны, и используем в пищу мясо. И тогда получается, что если мы отказываемся от кожи в салонах, так куда же девать-то эту кожу? Потому что ведь телят их же выращивают, чтобы кушать. Ну, правильно или нет, я считаю. То есть кожу Что делать? Выбрасывать ее на свалку? Или тогда нужно сказать так, что давайте перестанем кушать мясо. Правильно? Давайте перестанем есть мясо. И мне кажется, что использование дерева натурального в отделке автомобилей куда более болезненный момент с точки зрения экологии и наших взаимоотношений с окружающей средой, чем использование кожи. Считай пункт номер один. Потому что кожа это для нас вторсырье. Потому что сначала это животинка, в эволюционном смысле слова одна из самых успешных животинок. Ну, коровы, да, телят, все это. Их очень много. То есть они успешно, они процветают на земле. Но это один из самых несчастных видов. Потому что их выращивают действительно на убой. Сначала молочка получить, потом мясо. Ну и кожа остается. Вот из кожи мы и делаем. 17 кож уходит на отделку салона Bentley Mulsanne. 17 телячьих кож. Высочайшего качества, которые собираются по всей планете. Там специальные, чтобы комарики не кусали. Очень, кстати говоря, очень любят премиальные такие лакшери-производители кожу альпийских коров и вообще коров, живущих в высокогорьях, там, где прохладно. Потому что там меньше мошкары, и кожа не побита вредителями. Она действительно очень качественная. И все, 17 кож. Но потом же 17 тушек этих животных съели люди, правильно? Их же не вырастили только для того, чтобы кожу содрать. А когда используется натуральное дерево в отделке салона, становится понятно, что это дерево спилили только для того, чтобы распустить его на шпон и использовать в отделке салона. Вот здесь-то как раз можно было бы использовать искусственные материалы. Но тогда это идет вразрез с концепцией роскоши, представительского класса и всего такого. Ведь там же все должно быть настоящее, натуральное, правильно? Нет? Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Роман. Вы знаете, даже не знаю, что сказать. Вот у меня чехлы из кожзама.
Угу.
Обычные текстильные сиденья. Ну, в принципе, ничего такого. Но кожа, это все равно другие ощущения даже в одежде. Она вкусно пахнет, когда она новая, что не говори.
Угу.
И, ну,
если она кожа. Если она кожа.
Ну, да, если она настоящая кожа.
Вот это и вопрос как раз. А она кожа? Да, это утро голосований. И еще одно голосование прямо сейчас. Сегодняшний день войдет в исторические анналы и в архив выпусков шоу «Моторы», как день, когда голосований было предостаточно. Давайте так скажем. Предостаточное количество. А сколько у вас было голосований в четверг, 19 декабря? Достаточное количество голосований было. Прям по Гоголю будем. Смотрите, у вас салон вашего автомобиля, кресло и вот это вот все отделаны натуральной кожей. Я хочу посмотреть, сколько среди нашей аудитории кровных врагов Льюиса Хэмилтона, которых он, конечно, ненавидит. Групповым образом, не каждого в отдельности, а прямо групповым образом, вот так вот, просто всех вас. Ваш салон вашего автомобиля отделан натуральной кожей. И вы знаете, вы убеждены, что это натуральная кожа. Ну, как-то проверяли, там, жгли ее. 134-21-35. Проголосуйте. 8-4. Помните коленку вашей спутницы, давая таким образом ей знак, что пора голосовать. Сами-то вы не будете этого делать, правильно? У вас штурман, блондинка, длинноногая, все эти пироги. Вот пусть она и голосует. 134-21-35. Салон вашего автомобиля отделан натуральной кожей. 134-21-36. Салон вашего автомобиля отделан искусственной кожей. Эко-кожа это называется. Эко-кожей или комбинированными сиденьями. Там ткани немножечко, эко-кожи. Чуть-чуть колбасных обрезков, там еще чего-то. Вот это ваш вариант. 134-21-36. Такой с претензией салон. У вас тряпочка. Мы называем это тряпочкой. 134-21-37. У вас салон на тряпочке. 134-21-37. Позвоните и проголосуйте. 134-21-37. Тряпочка. 134-21-36. Комбинированная или эко-кожа. И, наконец, натуральная кожа, да и не просто там телячья, а кожа бизон, ну, как роскошь какая-то, да-да. 134-21-35 тогда. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Достоинство кожаных салонов. Давайте умоем Льюиса Хэмилтона, выскочка тоже, подумаешь, чемпион. Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе.
Ну, у меня кожаный салон, и мне кажется, что самая важная часть, которая точно должна быть кожаная, это та часть, где мы контактируем с автомобилем, это руль. Потому что если руль сделан, как, например, на новых BMW из
эко-кожи, это невыносимо. Это ужасно просто.
Слушай, тактильно это невыносимо, или он недолговечный,
это
протирается?
Так, это, нет, он наоборот очень долговечный, не протирается, но тактильно это просто вообще такое ощущение, что ты держишься, я не могу это описать. То есть у тебя нету контакта вообще полного с рулем автомобиля. Причем это, по-моему, даже стали делать уже на семерках.
А насколько принципиально, чтобы на сиденьях была кожа?
Ну, мне, допустим, принципиально, потому что даже не кожа, а вот не ткань.
Ну, чтобы не ткань, да. Я могу сказать на своем личном опыте, наш семейный купятый, у него комбинированный, так называемый комбинированный салон, или алькантара. И вот наблюдение из личного опыта. Я знаю купятые с кожаным салоном, где через год эксплуатации кожаный салон похож на... как будто бы его дольше гораздо эксплуатировали, мягко скажу. Ну, правда, и это натуральная кожа. И вот чем натуральнее кожа в этих салонах, тем он хуже выглядит. А алькантара, ну вот как будто бы только что вчера из дилерского центра. Абсолютно без заломов, трещин, каких-то там потертостей. Просто идеальная обивка. Я считаю, что вот Хэмилтон, он был бы доволен. Все, я остановлю голосование. Спасибо вам большое. О, какое массовое голосование. Вот как у нас распределились голоса. У меня точно кожа. И я это знаю, потому что... Ну, я знаю. 31%. Комбинированный салон или эко-кожа. Ну, закос под кожу, но то точно не настоящий. Вот здесь Хэмилтон отдохнул бы на вашем варианте. 23%. И, наконец, 46%. Это тряпочка. На тряпочке. Ну, я думаю, что частично это еще и обусловлено тем, что в хорошем смысле слова мы сейчас здесь все едем. Кто? Мы сейчас здесь все едем по дорогам и слушаем радио. Офисный планктон. Что ты сказала? Скажи в микрофон теперь. Нищеброды.
Нищеброды, конечно.
Нищеброды, говорит Фомина. Сейчас просто едут нищеброды. Вот ровно поэтому у вас и на тряпочке. И вот вы-то как раз большие друзья Льюиса Хэмилтона. Большие. Все, теперь можете на этом основании предъявлять ему какие-нибудь требования. Там, Хэмилтон, нет денег на Мерседес на новый. Давай, у тебя денег много.
В движении.
Да, о движении. 333, красивое число, вот не хватало еще 333. 333 тысячи автомобилей сейчас в столице, 26-41 километров в час скорость движения в центр из центра. И, ребятки, осталось всего ничего, 72 каршеринговых автомобиля до исторического максимума, до того, как в столице одномоментно на дорогах будет находиться 28 тысяч каршеринговых автомобилей. 4 балла пробки в Москве. Я Щукин, а вы будьте здоровы.
Моторы.